Итак, друзья, у нас сегодня 11 сентября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекция Открытого йога-университета. Находимся мы в городе Москве возле метро Новослободская в культурном центре просветления. И вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Итак, сегодня нас ждет лекция, где я готов ответить на те или иные ваши вопросы. Итак, есть ли у кого какие-то вопросы, темы, которые можно было бы осветить на сегодняшней лекции?
По аксиоматике йоги можно вопрос задать?
А, по аксиоматике йоги, да, еще какие? Я просто тем выберу. Про Махамудру. А про Махамудру в каком ключе?
Ну, в практическом, безусловно. Как...
Махамудра в понятии йоговской практики, да?
Угу.
Еще у кого? Да, да.
Ага. Тема свободы.
Тема свободы, ага.
Мне вот интересно, есть такая тема, что вот женщина страдает, когда мужчина не проявляет к ней внимания, сознание не проявляет. Мужчина страдает, когда женщина готовит. В афоризмах, 108 афоризмах тантра-йоги, вот эта тема. И вот там в мифологии. Шива сначала там сидел, медитировал, не замечал свою супругу. Потом он без этой супруги жить не может. Вот эта тема.
Ага, еще у кого какие темы, да?
Да, мне интересна тема секса без потерь.
Секса без потерь.
Я поддерживаю Махамудру.
Махамудра. Еще?
Можно я озвучу вопрос, который
да.
просто передавали?
Да.
Спрашивали несколько человек, два или три человека, как йога, и в частности, вот, как бы у нас относится к так называемому концу света, 2000.
К концу света, ага.
Году. Да,
хорошо. Нет, почему? Почему? Почему любой вопрос имеет право существования? Давайте, друзья, еще, давайте для полного счастья еще наберем. Вопрос. Не стесняемся. Так, тогда вот детализация по аксиоматике. Какой именно вопрос?
Может быть, немножко странно. Я в курсе аксиоматики такого не слышал.
Угу.
Поэтому хотелось спросить, есть ли в аксиоматике йоги из непрочитанных разделов разделы, касающиеся так называемого низшего «я» человека?
А что за низшее я человека, я честно говоря?
Но есть такой принцип, исходя из троичности, да, есть, условно говоря, то, что мы в неведении считаем своим я, это нечто среднее, да, и существует некая иерархия высших я, которые познаются последовательно. И это, так скажем, аксиоматика не ваша именно школа, я поэтому просто хотел узнать, есть ли нечто подобное, да? То есть там смысл был в том, что существует, условно говоря, я Земли, да, и как планеты, как души всего сущего, некое единое, которое, условно говоря, считается низшим я, и через как бы более первый уровень сознания возможен подход только к высшему я, да, то есть сначала единение с Землей в целом, с природой, и через это идет соединение, выход на высшее я, да, то есть вот как бы такая.
Ну, картина. Так, я, кажется, начинаю понимать, ну, давайте с самого, действительно, я начинаю понимать. Нет, у нас в школе йоги достаточно жесткое и четкое есть такое разграничение. Я вещь. Даже это не вещь, а вот концепция высшего «я», она настолько запредельна, что никакие прилагательные в отношении высшего «я» не применимы. Поэтому даже сама постановка «высшее я», «среднее я», там, «низшее я», оно неуместно хотя бы потому, ну, с позиции нашей школы йоги, что эта вещь как бы... Ну, это просто игра слов. Я действительно слышал кое-каких других направлениях йоги, вот такого рода так сказать, упоминания, но я еще раз, во-первых, не берусь судить за другие школы йоги, то есть у нас очень жесткое такое положение, я просто не знаю. А с позиции аксиоматики нашей школы йоги, еще раз, такого просто нет. Такого нет. Но я догадываюсь, что, может быть, имелось в виду. Я могу, конечно, на этот счет поразмышлять. Дело в том, что очень плохо с переводами некоторых текстов и с некоторыми концепциями. И вот иногда случается так, что не совсем адекватный перевод, ну, так сказать, попадая в ту или иную традицию, ну, неудачно подобранные слова. Не то, чтобы кто-то там был совсем безграмотный, или не то, что кто-то там заведомо какую-то ошибку сделал. Так вот, некоторые слова, они неправильно отождествляются, так сказать, с изначальным смыслом. Вот, и, скорее всего, имелось в виду проявление «я». А вот проявления «я» действительно можно их как-то классифицировать на более какие-то грубые составляющие, более тонкие составляющие, тончайшие составляющие. По всей видимости, вопрос в этом. Итак, друзья, ни у кого больше вопросов нет? Ну, тогда я попытаюсь все вопросы взять, перемешать и скомбинировать. Но больше всего, конечно, мне понравился вопрос про свободу. Вообще, это... Йога и свобода – это ключевая тема жизни. И как ни странно, здесь прозвучали множество других вопросов, касающихся в частности вот, взаимоотношения мужского и женского с упоминанием мифа о Шиве и Парвати. Затем вот практики Махамудры, значит, йогические практики. То есть до этого, так сказать, в кулуарах был такой вопрос о том, что такое жизненные, как преодолевать жизненные трудности йогу или йогини. По сути дела, можно связать из этих разных понятий единую тему. Вот, но насколько это, конечно, изящно получится, трудно судить. Но, тем не менее, давайте попытаемся. Итак, начнем, опять же, с самого начала, с аксиоматических моментов. Что такое йога? Йога – это система самопознания. Это система познания своего внутреннего мира, внешнего мира, который, по сути дела, и внешний, и внутренний мир является чем-то единым целым. Какие еще отличительные особенности йоги? Йога свято придерживается некоторых принципов. Есть принципы фундаментальные, то есть без которых совершенно немыслима йога. Есть принципы, как вам сказать, тактические. Йог или йогиня может их так или иначе применять на той или иной стадии жизни. Что за фундаментальные принципы? Самые фундаментальные принципы – это первый и второй принцип йоги. Первый принцип призывает нас не причинять вреда без крайней на то необходимости, значит, всем живым существам, а если такой возможности нет, то поступать так, как велит наш долг. Второй принцип, да, этот первый принцип, он такой основной принцип, фундаментальный принцип, это краеугольный камень йоги. И поэтому йога – это система самопознания, основанная на доброте, или на первом принципе йоги, который, по сути дела, и является декларацией доброты. Значит, опять же, йога – это система, которая придерживается второго принципа йоги, или такого логического, рационального подхода в исследовании внутреннего и внешнего мира. Этот подход очень и очень похож на подход науки современной. По сути дела одно и то же. Но вы помните, что подход современной науки фактически начался с эпохи Галилео Галилея, когда, значит, помимо абстрактных философских размышлений был внедрен эксперимент. То есть до Галилея как-то у всех мозги были настроены таким образом, что можно было много философствовать, рассуждать, иногда заходить в какие-то дебри и тем самым проявлять нелогичность. Начиная, как говорится, с Галилея, мы имеем новую математику, новую науку. Ну, я говорю образно, Галилей, он как самая яркая фигура вот этой эпохи. Когда критерием истинности любой теории стала практика или эксперимент. И вот фактически второй принцип йоги или принцип логичности, принцип здравого смысла или принцип подтверждения, значит, самых, может быть, абстрактных философских начинаний, которые, может быть, и выглядят достаточно логично, но если они приводят в результате, ну, не подтверждаются в результате, так сказать, своего внедрения, то, вероятно, где-то закрадывается ошибка. Так вот, второй принцип также неотъемлем от системы самопознания йоги. Это два базовых принципа. Доброты и здравого смысла иногда называется. Есть также другие очень мощные и важные принципы. Ну, во-первых, так сказать, или в-третьих, третий принцип йоги, который может очень быстро ускорить ваше продвижение в занятиях йоги. Это так называемый еще принцип отказа от страданий или обет отказа от страданий, где вы волеизъявляете строить свою личную вселенную, окружающую вселенную с позиции отсутствия страданий. Значит, этот принцип призывает нас отказаться от страданий, отказаться от всего, что нам навязывает страдания, и в то же самое время всеми силами помогать другим живым существам в преодолении, так сказать, отказа от страданий этих живых существ, если они, конечно же, только волеизъявляют от этих страданий отказываться. Наконец, но третий принцип йоги уже не является столь, знаете, таким необходимым в йоге, как абсолютно необходимым. Он сам собой рождается после долгой практики йоги или самопознания с применением первого и второго принципа. И рано или поздно человек доходит до этого третьего принципа йоги. Но можно начинать, так сказать, науку самопознания полностью на изначальных этапах, даже не зная о третьем принципе йоги. Это вот три таких фундаментальных принципа построения йоги как системы самопознания. Есть более второстепенные принципы или такие тактические принципы. Например, это связка принципа открытости и принципа тайны. Принцип тайны говорит нам о том, что наша Вселенная очень хрупкая в плане отзыва на информацию. И если мы начинаем ту или иную практику или тот или иной процесс самопознания или познания окружающей нас Вселенной, то иногда на получаемый нами результат могут оказать влияние чужие сознания других живых существ, которые так или иначе, значит, заинтересованы в исходе нашего познания. То есть своим, так сказать, невольным этим интересом кто-то может склонить чашу, так сказать, весов или стрелку прибора в нашем познании окружающей Вселенной или познании нашего внутреннего мира. И поэтому предписывается очень часто хранить некоторые практики йоги в тайне, дабы ничто не помешало получению предписанного в йоге результата. Но этот принцип тайны тут же компенсируется принципом открытости, где нас призывают после того, как мы, так сказать, сделали эту таинственную практику и утвердились в ней, чтобы мы потратили максимум, так сказать, от себя зависящего, дабы донести эту практику до других живых существ, которые могли бы, собственно говоря, воспользоваться этой практикой. То есть в йогу заложен принцип, знаете, распространение знания, принцип того, чтобы уберечь йогу от исчезания, дабы последующие поколения могли воспользоваться наработкой предыдущих поколений. Или в конце концов, сам же йог, если он вдруг умирает, то он мог родиться в среде людей, которым он оставил перед этим свои же собственные знания, и так быстрее их получить, развить их гораздо дальше. То есть такая как бы преемственность. То есть это очень важный принцип открытости. Если не бывает принципа открытости, это тупик. Действительно, огромное количество самых достойных, самых, так сказать, красивых систем самопознания таким образом были сведены на нет. Знаем ли мы много про герметизм, скажем, такое учение древних, или учение пифагорейцев, или еще какие-нибудь другие учения, которые по разным причинам не дошли до нас. В качестве этих причин было не столь рьяное соблюдение принципа открытости. Вспомните многочисленных алхимиков, которые фактически, как они говорили, там, получали философский камень, эликсир бессмертия, и многие из них, я вас уверяю, достигли на этом поприще колоссальных высот, но система преемственности была сбита. И алхимический трактат не мог прочитать уже в дальнейшем даже самый близкий ученик учителя, если тот внезапно там, по каким-то причинам умирал. Поэтому принцип открытости очень важен. Обратите внимание, когда мы можем говорить о современной науке. Мы сегодня об этом упомянули, фактически с Галилео Галилея. Что поменялось принципиально? Маленькая вещь. Стало модным демонстрировать свои достижения в науке. То есть, если ты достигал в познании окружающего мира каких-то высот и об этом рассказывал остальным членам общества, то эти члены общества тобой восхищались. Достаточно вам, так сказать, для того, чтобы найти этому подтверждение, изучите биографию таких, что называется, столпов, как, значит, Декарт, Кардано, значит, Тарталья был такой тоже, значит, незаслуженно забытый математик, физик, не физик, философ, я не знаю. И тогда каждый из этих ученых мужей, получив результат, стремились как можно быстрее его опубликовать. И играла роль, как ни странно, немножко даже элемент тщеславия, что я самый первый, кто открыл там решение того или иного уравнения или той или иной задачи сложнейшей. И вот это вот элемент, как ни странно, даже где-то тщеславия вынуждал их оставлять после себя решение и передавать их дальше. В дальнейшем это превратилось в практику. То есть, когда знание стало передаваться от ученика, от учителя к ученику. То есть, то, что мы видим в йоге на протяжении тысячелетий. И мы получили науку, хотя, еще раз, никто не мешал начать, значит, идти таким же путем задолго до Галилео, задолго до, значит, вот этой эпохи трех мушкетеров. Вот, вероятно, многие из вас читали в детстве там «Три мушкетера» Дюма. Это как раз эпоха вот этого слома, эпоха, когда что-то новое стало приходить. И вы помните отношения, ну, очень хорошо описанные в этом приключенческом романе. Но кто мешал это сделать, скажем, на 500 лет раньше или во времена греков? Так вот, принцип открытости, он изначально был заложен в йогу. И, собственно говоря, во многом и определил те большие знания, такие высокие уровни в открытии тайн, которые мы читаем в древних трактатах. Ведь в йоге институт ученичества и учителя – это священная вещь. То есть не, даже в большей степени, чем сейчас, скажем, в современной науке, отношения между профессора и студентом. По той простой причине, что в йоге понимали, что сегодня ты учишь, но завтра ты можешь умереть. И ты родишься, и тебя будут учить твои ученики. И если ты сегодня не продумал момент подготовки своих учеников, то когда ты родишься, не будет того окружения, которое тебя, так сказать, подхватит и поможет быстро адаптироваться и достичь того уровня, на котором ты, так сказать, закончил в предыдущей жизни. Итак, принцип тайны, принцип открытости. Какие еще бывают принципы в йоге? Ну, безусловно, принципов много, они не столь явно выраженные, значит, как, скажем, первый, второй, третий принцип йоги. Ну, например, более частные принципы. Это принцип того, что у каждой практики должно быть начало практики, собственно практика и завершение практики. То есть некий идет элемент разделения по той простой причине, что применяется метод, знаете, как говорили древние медики, лечить подобное подобным. Да, действительно, мы воспринимаем мир фрагментарно, мы не видим единого континуума, мы не видим за окружающей нас Вселенной Абсолюта, мы не видим вот того, что наш внутренний мир непрерывно переходит в внешний мир, а не внешний мир в наш внутренний мир, мы все равно делим. Вот я маленький сижу, а вокруг меня мир, злой или добрый, а мне до него дела нет, говорит человек, и тем самым ошибается, потому что он связан. Так вот, мы ослеплены этой разделенностью. И вот, чтобы помочь преодолеть эту разделенность, мы используем разделенность. Когда мы делаем начало практики, то есть мы отделяем свою обычную жизнь от практики йоги. И тем самым, знаете, как заноза вытаскивает занозу, ну, вам, вероятно, значит, подобно этому и принцип разделенности преодолевает принцип разделенности. И таких можно еще множество принципов приводить внутри йоги. Но перечислил я вам их не только лишь для одной вещи. Ну хорошо, это система самопознания с этими принципами, хорошими, продуманными принципами. А к чему она ведет, эта система? Для чего она нужна? То есть в чем смысл этого самопознания и что должно быть на выходе? И вот ответ следующий. Свобода. То есть целью йоги должно быть обретение свободы. В каких смыслах слова свободы? Друзья, во всем спектре смыслов этого слова. И в относительном смысле слова свобода. В каких-то наших, может быть, каждодневных бытовых проявлениях нашей жизни, так и в абсолютном смысле слова «свобода», достижение абсолютной свободы. То есть в этом конечная цель йоги или самопознания. Более того, в йоге есть такой афоризм, что если йога отбирает у тебя свободу, выкинь йогу. Понимаете, это сверхлогичное положение, которое как бы замыкает на свободу все. И это, как ни странно, очень хороший иногда бывает критерий, как отделить, скажем, йогу от не-йоги. Или сейчас огромное количество людей боятся всякого рода сект. И постоянно приходится слышать, а вот йога, это ли не секта? Не заманивают ли нас куда-нибудь, чтобы поработить, зомбировать и заставить там работать на какие-то абстрактные идеи или каких-то абстрактных деятелей, лидеров каких-нибудь там этих организаций там, или так далее и тому подобное. И вот очень хороший такой экспресс-тест – это проанализировать на свободу то или иное учение. Да, действительно. Дабы, так сказать, достичь состояния свободы, приходится путы, которые нас связывают, рвать и устранять методами йоги. Да, действительно, приходится себя в чем-то ограничивать, дабы, значит, все вот эти покрывала, который нас спеленали, разорвать. Да, действительно, приходится применять, в принципе, в йоге иной раз аскетизм, дабы себя в чем-то обуздать, дабы себя заставить как-то преодолеть какие-то негативные там тенденции своего разума, свою глупость, тупость, лень, в конце концов. Но этот аскетизм даже в йоге, когда мы себя заставляем, когда мы себя наоборот где-то поджимаем и вроде как бы отдаляемся от состояния свободы, нужен всего лишь для одного, друзья, чтобы преодолеть то неведение, то незнание или те, знаете, металлические прутья, которые нас обвязали и делают нас несвободными. Но после разрыва всего того, что нас делает несвободным, нет смысла в аскетизм. То есть свобода – это такой, как бы флаг, это такой как бы, образ, это такая вещь, которую вы всегда почувствуете на вкус. И йога призывает нас биться, драться за свободу. То есть, если занятие йогой приводит нас к свободе, это йога. Если занятие йогой не приводит нас к свободе, это не йога. Еще раз, если на определенных стадиях вы поймете, что вы стали жертвой или рабом каких угодно положений, будь это хоть 5000 раз йоговские положения, откажитесь от них. Значит, вы что-то либо неправильно поняли, либо неправильно сделали. И вот это очень-очень важная такая вещь. Это свобода. Также я хочу напомнить вам еще такой маленький момент, связанный с йогой. Итак, йога – это система самопознания, которая должна привести нас к свободе. Существуют принципы, которые нас безопасно приведут к этому состоянию свободы. Почему? Потому что есть разные способы добиваться или осуществлять свободу. Вы в чем-то ограничены, в большом или в малом. И вы можете, скажем, попытаться это ограничение уничтожить. Но бывают разные способы уничтожения ограничений. Можно уничтожить это ограничение с причинением вреда другим живым существам. Или, по сути дела, когда мы достигаем своей собственной свободы за счет несвободы других. Йога категорически против такого метода. Почему? Потому что в долгосрочной перспективе он нас опять потом сделает несвободным, но на более тонком, более жестком уровне. И вот фактически все принципы, первый принцип, второй принцип и все оставшиеся принципы йоги, это, как говорится, способ безопасного обретения свободы. Действительно, вы от вашей свободы не должны страдать окружающие вас люди, иначе это не свобода, а вседозволенность. С другой стороны, принцип логичности. Если, ну как бы, вы, я прошу прощения за сленг, с головой не дружите, если вы привыкли жить в какой-то такой непонятной ситуации, скорее инстинктов, то это вопрос времени, где вы допустите какую-нибудь опять очередную ошибку и опять окажетесь в очередной ловушке. Знаете, как звери, попадая в капкан. Не говоря уже про третий принцип йоги. То есть, если есть страдания, друзья, свободы нет. Понимаете, вот какая вот вещь получается. И с этим надо что-то делать. И вы будете вплотную носом сталкиваться в своей жизни в реально, не в абстрактно-философских рассуждениях йоги, а вот в каждодневной жизни сталкиваться. И в первую очередь вот во взаимоотношении со своими родными и близкими, друзьями, знакомыми, родственниками, вашими начальниками или подчиненными. Но опять же, наиболее остро в вашей жизни всегда этот вопрос станет во взаимоотношении с вашим мужем или женой. Так заточена Вселенная. Так вот, в отношениях со своей женой или со своим мужем вопросы свободы иногда ой как больно бьют по нам, что мы и не знаем, что делать. С одной стороны, мы свободные существа, с другой стороны, мы не можем вести себя Бог знает как. Почему? Потому что противная сторона может от этого страдать. А когда на это накладывается еще множество факторов, это превращается в комок, на первый взгляд, практически неразвязываемый. То есть, это представляется неким проклятием на род людской, который, кажется, вы не преодолеете ничем. Ни сменой своих там сексуальных партнеров, мужей, жен, ни, значит, этими всеми психологическими тренингами, правильной такой какой-то постановкой вопроса. Все равно разум будет понимать, а эмоции будут клокотать. Так вот, не любой ценой свобода в йоге. И принципы йоги – это как раз те оберегающие моменты, как на пути к свободе еще больше не запутаться, еще больше не стать свободным, порабощенным. Наконец, помимо принципов и цели в йоге, есть еще методы йоги. О них тоже надо сказать несколько слов. Методы йоги это, собственно, как двигаться. Какой вариант движения наиболее приемлемый в жизни. И тут йога нам дает метод, основу, можно сказать, такую, называется, сухой остаток многих-многих обычных слов. Так вот, метод этот звучит так. Комбинация, где себя надо заставить, и комбинация с комбинацией, где себе можно позволить. Или по-другому. В какой момент надо применить аскетизм и себя подобрать, даже несмотря на то, что это внешне будет казаться, как если бы вы сами ущемляли свою собственную свободу. А в какой момент надо наоборот развернуться и проявить себя или получить максимум наслаждения, вполне естественным образом тем, который нам приносит наша жизнь. И вот это сочетание методов, или вот этот переход, там, где себя заставить, и там, где себе позволить, вместе со всеми предыдущими принципами, о которых я упомянул, вместе вот с этим знаменем, о котором не следует ни секунду забывать, что цель йоги должна привести к вас к свободе и рождает эту грандиознейшую систему йоги, по которой вы можете двигаться дальше. То есть и это будет в максимальной степени гарантия от возможных ошибок в вашей жизни, причем обратите внимание, вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, мужчина вы или женщина. В какой культурной среде вы живете, в какой, на каком уровне, значит, вы сейчас с вашей кармической ситуацией? То есть в настоящий момент вы страдаете или наслаждаетесь, или у вас какая-то серая полоса идет? Вот вне зависимости от этих факторов, которые изменчивы и которые могут меняться в разных странах, в разные времена, даже у одних и тех же людей в течение жизни они могут меняться. Так вот, вне зависимости от всего этого, йога дает общие такие рекомендации. Обратите внимание, не жесткие наставления, не жесткие какие-то там закабаляющие правила, а рекомендации, чтобы вы их имели в виду. И обратите внимание также, эти рекомендации имеют характер не статических утверждений, а некой динамики. Скажем, первый принцип йоги, он не говорит нам, что мы не должны причинять страдания. Вы не сможете не причинять страдания, даже если очень захотите. Вам это не дано. Но в ваших силах сокращать страдания окружающих вас живых существ. Аналогичным же образом второй принцип йоги. Он не говорит, каких целей следует добиваться вот это с помощью принципа логики, с помощью принципа проверки опыта, который подтверждает теорию. Он всего лишь рекомендует из всех возможных, так сказать, траекторий познания мира выбрать некую последовательность. То есть, ну, так или иначе, похожую на то, чем пользуются современные ученые. То есть это может быть некий эксперимент жизни, осознание цели, теории, как этой цели достичь, воплощение этой теории в жизнь, корректировка этого пути, достижение цели, осознавание, нужна ли вам была эта цель, корректировка цели. Понимаете, это некий такой очень путь продуманный, не шараханье, знаете, как воздушный шарик на ветру, в одну сторону, в другую сторону, нет, а спокойно, никуда не торопясь, проанализировать, что есть сейчас, проанализировать, что я хочу в будущем, и в первом приближении нарисовать, написать план, как мне этого будущего достичь. И выполнять его последовательно. Если в процессе выполнения выяснится, что что-то надо подкорректировать, следует корректировать. То есть, опять же, динамика. Принцип тайны, принцип открытости, опять же, содержит в себе динамику. Он не говорит, знаете, все держи в секрете, или наоборот, всем все на каждом углу трезвонь, все тайны. Нет, он говорит, что есть некая логика, последовательность каких-то превращений. Аналогичным же образом принцип начала практики, значит, практика, завершение практики. И аналогичным образом вы увидите еще большое количество таких второстепенных, третьестепенных принципов, скажем, в каждой конкретной отдельно взятой йоге, скажем, йоге визуализации, йоге триады, там, раджа-йоги, хатха-йоги, какой угодно йоги. Так вот, это не что-то застывшее, это рекомендация указывающая. И опять же дается метод, как следовать вот этим динамичным рекомендациям. То есть, как если бы это был некий путь. Исследовать предлагают следующим образом. Когда-то себя и поджать надо, а когда-то себе и позволить расслабиться. Когда-то надо поработать хорошо, когда-то надо и отдохнуть. Понимаете, да? И понятно, что человек неопытный, он то начинает себя слишком зажимать сильно, слишком уж долго, то слишком уж долго в таком расслабленном состоянии пребывает. Но каждый вот этот перегиб, он будет со временем уменьшаться, если вы идете по этому пути. И со временем вы начнете постепенно чувствовать свою жизнь, чувствовать свою траекторию. И более того, вы будете ощущать, что с каждым днем своей жизни вы становитесь свободнее. Хотя для внешнего человека это может и не выглядеть так. Допустим, вы были бездельником, ничего не делали, праздно шатались, значит, туда-сюда, вроде свободный человек. Но вот вы начали заниматься йогой, подобрались, значит, поступили в какое-нибудь учебное заведение или пошли куда-то работать, стали над собой работать, у вас жесткий график, у вас все расписано по часам, и ваши бывшие, значит, эти собутыльники говорят: «О, ну ты вообще себя зажал». Но они не могут, так сказать, за вас решить. Почему? Потому что да, внешне это может выглядеть зажатость, но внутри вы, во-первых, ощущаете большую свободу, большее такое, так сказать, большую радость от жизни. И, наконец, еще одна такая вещь, которая неотъемлема от йоги, это принцип радости. То есть, вот этот путь, там, где надо себя заставить, то есть применить аскетизм, и там, где можно себе позволить, он на первый взгляд как-то не совсем хорошо связывается с принципом того, что мы идем к свободе. Ну, действительно, если я сейчас практикую в чем-то аскетизм и должен себя поджать, то это выходит, что же я иду против своей же собственной свободы? Выходит, йога навязывает мне какое-то действие, которое как-то зажимает мою свободу. И тут же йога утверждает, что я должен выбросить йогу, если, значит, йога зажимает мою свободу. Ничего подобного, друзья. Это в первом приближении так кажется. Принцип радости говорит следующее, что даже себя поджимая или заставляя что-то делать, наиболее эффективно при этом чувствовать внутреннюю радость от преодоления себя. Что да, действительно, в физическом плане вы как бы себя аскетизмом подзадавили, да? Но на более тонких уровнях, там, тонкого причинного тела, вы наоборот больше раскрылись. Ага, я стал более могущественный, я покорил самого себя, я покорил свою ленность, свою глупость. Я управляю телом, а не тело управляет мной. Да, это состояние свободы, это состояние эйфории, это состояние радости. Итак, вот этот аскетизм, или там, где надо себя заставить, абсолютно не противоречит стремлению к свободе. Это более хитрый, знаете, ход, более неочевидный такой обходной маневр, чтобы развязать кармические узлы, которых мы в прошлой жизни навязали множество. Знаете, иногда, чтобы сложный узел развязать, приходится очень хитрые траектории этой ниточкой проделывать. Но в следующий момент, когда вы понимаете, что все, вот на этом этапе аскетизм отработал все, что он мог мне дать. И вы должны безжалостно от него отказаться, от аскетизма. А это бывает тоже очень тяжело. Почему? Потому что люди подсаживаются на аскетизм. Ой, какой я крутой. По 4 часа сплю, вегетарианец, не пью, не курю, значит, на женщин не смотрю. Пранаямы, мантра-йоги, хатха-йоги, там, визуализации, все в одном флаконе себя. В общем, и человека начинает распирать гордыня. Какой я крутой. Особенно, если это начинает потом как-то сказываться. Действительно, такой человек, как Кремень, становится властным, он там преуспевает и в политике, и в бизнесе, и в искусстве, где угодно. И это, знаете, раз, и его зацепило на эго. То есть на своих представлениях о том, кем он является. А эти представления не имеют отношения к истинной сути того, кем является человек. И вот иногда аскетизм может дурную службу сыграть. Даже когда вы приблизились к нему с помощью вот этой внутренней радости преодоления себя. И вот в следующий момент безжалостно его отбросить. Вот был вопрос про, значит, сексуальные практики. Прежде чем приступить к сексуальным практикам, скажем, юноши с девушкой, Очень бы хорошо этому юноше попрактиковать сексуальный аскетизм. То есть вообще себя поджать, дабы накопить этот потенциал, чтобы да, действительно гормоны в нем играли, да, действительно один вид девушки вызывал, значит, соответственно, сексуальный трепет. И если он вот таким образом держит себя в руках, преодолевая скотство, а скотство, оно говорит, растрать этот потенциал. Он, зайди в интернет, позвони там по секс-услугам, завтра прибегут там, я не знаю, там 20 тысяч девиц, не останется и следа от твоего, значит, этого аскетизма. Но нет, юноша накапливает, чтобы потом, когда он встречается, значит, с девушкой, ну, скажем, для практики той же йоги-триады, тратить на девушку. Почему? Потому что накапливал он не ради самой цели накопления, а ради того, чтобы это потом потратить, но потратить умно потратить. Опять же, разделяя какую-то часть, которую нет необходимости совершенно тратить, то есть так называемый секс без потерь, и другую часть, дабы принести наслаждение себе и той девушке. И вот, вот этот вот переход от того момента, когда вы, знаете, вот внутренняя радость от того, что вы испытываете вот этот вот сексуальный аскетизм, вы набираете этот потенциал, чтобы потом, когда ту или иную практику можно было, скажем, в тантра-йоге осуществить, чтобы было с чем работать. Друзья, вот эти вот, это ужас на самом деле иногда, когда на эти западные тренинги приезжают такие, знаете, плейбои, уже порастратившиеся. Ну какую ты дашь им медитацию, если он до этого там несколько лет позволял себе все что угодно, он не прошел аскетизма, у него вокруг него этой тончайшей энергии не выработалась, которой в совместной там медитационной практике можно мужское и женское как-то взаимодействовать. А они такие, знаете, ну пустые они приходят, пустые, ну как с ним работать? Никак, и эти все эти тантрические медитации, они никому не нужны, потому что это просто, знаете, в голове мысли, не подкрепленные ощущениями. В то же самое время, если вы знаете, как себя сдержать, то даже самая простая мысль, там, визуализация в своей, значит, партнерши, значит, канал в просветление, мгновенно трансформирует вот эту вот энергию, которую вы с помощью аскетизма набирали. Но опять же, в какой-то момент вы должны себе сказать, все, вот я накопил, теперь я это трачу. И вы начинаете, значит, соответственно, испытывать радость от практики вовлечения. То есть вы растворяетесь, скажем, если мы опять же возвращаемся к вопросу о сексе, вы растворяетесь в своей подружке, точно так же, как, ну, симметрично подружка в вас. У вас не остается наблюдателя аскетичного. Все контролирую, все под контролем, значит, все идет по плану. Нет, вы стали ощущением, вы тратите. На какой-то момент вы поняли, ага, вы сделали все, что надо, опять. И вот, вот там, где себе позволить и там, где себя заставить, на фоне внутренней радости. Это внутренняя радость и как раз и есть залог того, что вы идете к свободе. Да, конечно, это все как бы в идеале. Да, конечно, мы все несовершенны. У нас самые разные пласты кармы. Самые разные. И поэтому это все будет идти, конечно же, с трудом. Это все, конечно же, идет, знаете так, в книжке одно написано, в принципах по одному написано, а в вашей жизни может быть по-другому написано. Вы можете как бы понимать, что вы не дотягиваете до этого. Что на это йога говорит? Да и неважно, не дотягивайте сегодня, завтра начнете дотягивать. Почему? Главное делать. Вот будете делать. Признаете эти принципы, будете делать, рано или поздно карма почистится, эти, разум значит, прояснится и, как сказать, выйдете на тот же самый уровень. Поэтому, конечно, скажем, первый, второй, третий принцип йоги, его легче декларировать, чем воплощать в жизнь. Точно так же и все остальные. И вы будете постоянно себе ловить на мысли, ах, блин, что-то не дотягиваю. Но даже вот эта мысль о том, что не дотягиваете, она положительная. Почему? Потому что вы помните памятование. Вы делаете максимум из того, что вы можете. С каждым разом все легче, с каждым разом все это получается, ну, более как бы красивее, что ли. Причем есть такая карма, друзья, у нашей кармы есть разные виды кармы на самом деле. Есть карма, например, ментальная, когда вы даже физически, там, через практики дошли очень больших уровней, а вот тончайшая, там, скажем, карма, как, знаете, как прозрачная такая пленка, вроде ничего нет, а дальше не можете пройти, как стекло, понимаете, да? И кажется, а куда идти? Все, я все сделал, как в йоге, а что-то ничего не работает. А потом, нет, не все сделал, еще надо продолжать делать. И вот тут рождается следующий совет в йоге о том, как достигать свободу, вот с учетом того, что я уже упомянул до этого. То есть, тройное действие по преодолению тех пут, которые вас связывают. То есть три фактора должны быть в вашей жизни, помимо всех тех перечисленных. То есть это сила знания, это сила воли, это сила действия. Только когда, знаете, все это три в одном, из этих трех ингредиентов рождается лекарство, способное, как бы, как знаете, кислота, разъесть всю вашу кармическую грязь, уничтожить всю иллюзию. То есть, я всегда хочу привести этот, привожу этот пример с этим анекдотом из двух лягушек, которые упали в банку, значит, или в кувшин со сметаной. Одна била лапками, а вторая побила лапками, выпрыгнуть не может из кувшина. И решила, а, бесполезно, и утонула. А то, которая била лапками, била, несмотря ни на что. До тех пор, значит, пока из этой сметаны не образовался кусочек масла, и оперевшись на это масло, она выпрыгнула и оказалась на свободе. Вот в йоге такие же вас ждут периоды в жизни, когда, знаете, ну вот когда вам кажется, что все принципы вроде соблюдаю, ну насколько вообще в состоянии на данный момент, вроде занимаюсь, вроде все на свете, а вроде такое впечатление, что я воздух начинаю месить, или жизнь, она ничего не меняется. Причем не меняется иногда очень долго, иногда месяца, иногда годы, в зависимости от нашей кармы. Мы не знаем этого. Никто не говорил, сколько потребуется времени. А потом уже человек где-то привыкает к этому образу жизни. То есть он просто так поступает, потому что он так делал всегда, он даже уже не задумывается о принципах, о йоге. Даже, если честно, друзья, иной раз кое-кто и о конечной цели свободы забывает. Просто он привыкает вот так жить по жизни. И о чудо, как только он забывает, то есть как только он отпускает эту ситуацию, как только он перестает к чему-то, так, знаете, о чем-то так постоянно навязчиво думать, о той же свободе, то есть он перестает быть рабом желания обрести свободу. Ведь желание обрести свободу – это также не свобода, друзья. Свобода – крайне абстрактная вещь. И вот человек, вот он начинает, что называется, как эта лягушка, бить сметану. Слава Богу, практик йоги много, самых интересных, хватит и на работе, и с друзьями, что называется, и с женой, и с любовницей, и с любовником, у кого какой образ жизни. То есть хватит на все варианты жизни применить что-то интересное. И вот когда это превратится в привычку, в тупую привычку, даже не то, что вы, значит, там, с нетерпением ждете свободы, а просто вот вы вышли на такой, знаете, как крейсерский ход, как хороший корабль, вот он из этой гавани, еле-еле его, значит, на буксире выведут, а потом он в океане вышел на крейсерский ход и прет, значит, спокойненько. Вроде ничего не меняется, океан и океан, и тут океан, и там океан. А вдруг раз через какое-то время Бразилия, да, там или еще что-нибудь. Вот, вот точно так же и в йоге случается через какие-то времена, они разные у людей. Вдруг в одно прекрасное утро, вечер, день, ночь, в одиночестве, среди людей во время практики, одиночной практики, практики, значит, с другими людьми. Там, это может быть практика хатха-йоги, тантра-йоги, раджа-йоги, карма-йоги, какой угодно йоги. Вдруг количество вот этих вот движений лапок, которые вы как лягушка до этого делали, знаете, переводит количество в качество. И вдруг бац, и образовался этот кусочек масла. И бабах, вы выпадаете в экстаз. Экстаз бывает самый разный. Иногда даже нет ощущения экстаза, а просто раз и все сложилось в голове, все пазлы раз стали, и вы поняли, для чего все было до этого, что есть сейчас и что будет в дальнейшем. И вы счастливы. Иногда это бывает экстаз с подключением всех энергий. Иногда вас начинает трясти, волосы на, значит, коже становятся дыбом, глаза круглые, и значит, вы ничего не видите, не слышите и можете в таком состоянии после переживания еще неделю, знаете, как сомнамбула, под впечатлением открывшегося. У всех по-разному бывает. Не будем мы сейчас анализировать вот эти личные переживания, хотя они очень интересны. Мне, например, всегда было интересно знать, какие переживания у тех или иных, значит, ну, в частности, учеников, которые те или иные практики делали. Потому что мне это просто интересно. Мне, ну, интересно, как у кого бывает. Во-первых, это дает понять, значит, ну, другим помочь. А во-вторых, это просто замечательное откровение. Так вот, и вот переживание этого экстаза, вот при всех там различиях выводит человека на качественно новый уровень. Он вдруг действительно начинает понимать смысл слова «свобода». Друзья, свобода – это, иными словами, всемогущество. То есть он начинает понимать, что да, действительно, его внутренняя природа или его внутреннее высшее «я» – это свобода. То есть, все, что он захочет, то и будет. Друзья, это вещь, которую легче сказать, чем осознать. Я еще раз постоянно сравниваю ее с безбрежным космосом. Знаете, открылась бездна звезд полна. Когда ты смотришь на Млечный Путь и понимаешь, что конца у Вселенной нет. Вселенная бесконечна. И этого начинает пугаться разум. Потому что он не в состоянии переварить эту концепцию. Итак, вот эти как бы качественные скачки, переходы на новые уровни, они значит, приводят к тому, что степень свободы резко возрастает. Потом бывают откаты. То есть, это знаете, как вот совсем вы тонули в этом болоте или в этой банке со сметаной. Ну вот вам выпрыгнуть удалось один раз. А потом, значит, продолжается обычная лягушачья жизнь. То есть, ну, у вас, конечно же, есть опыт преодоления. Но потом, значит, друзья по болоту также, пойдем квакать, значит. Не, пойдем, значит. Пойдем комаров есть, значит. Не, лучше, значит, на солнышке погреться. Там. Ну, самые разные бывают обстоятельства жизни. Они со временем как бы затирают этот опыт. Но этот опыт, не остается бесследным. После этого опыта человек выходит другим, чем он в него входил. Этот опыт, как правило, связан с колоссальным эмоциональным потрясением, наложенным на интеллектуальные, физические, психические, какие угодно факторы, которые вас, вот действительно то, что называется экстаз или самадхи. После этого вы окончательно убеждаетесь, что значит, вот тот путь, который вы вели до обретения этого самадхи, он разумный, но со временем острота впечатлений начинает спадывать. Но хочу я здесь заострить ваше внимание на другой вещи. Итак, прежде чем этот экстаз случился, вы применяли троичную силу, силу воли, силу знания, силу действия с принципами йоги, стремлениями йоги, с рекомендациями йоги, ну и более конкретные практики вы делали, То есть то, что вот аллегорически вы били ножками, как лягушка, да, это значит вы делали там хатха-йогу, крия-йогу, еще какую-нибудь йогу там, триаду там или еще что-нибудь вы делали. И рано или поздно вы, что называется, ну как бы на качественно новый уровень вышли. Но возникает такой вопрос, или еще одно такое понятие, крайне важное в йоге, крайне важное в осмыслении йоги. Это привычка, привычка заниматься, привычка бить лапками этой лягушки. Просто вы по привычке начинаете делать. Вы даже забываете про этот момент свободы. Почему? Потому что это идет перемалывание вашей кармы. Карма, она на ту и карма, что она не уходит так безболезненно. Иной раз вы на там, как какие-то времена вообще забываете, для чего вы все это начали. Понимаете, да? То есть сперва вас вдохновила йога. Вы начали заниматься, потом со временем что-то на спад пошло, потом опять нападет, потом опять на спад. Но если выработалась привычка, друзья, время работает на вас. И это вопрос всего лишь времени, когда вы достигнете, значит, нужного результата. Хотя бы по той простой причине, что привычка – это фактор, который игнорирует время. То есть какая разница? Если вы привыкли что-то делать, и время работает на вас, то рано или поздно, какая бы ни была затемняющая вас карма, какое бы жуткое неведение у вас не было, накопится положительный потенциал, сорвет вот эту повязку с глаз, качественно изменит вашу жизнь, значит, и выведет вас на новый уровень. То есть время не нужно, если есть привычка. Привычка, знаете, перечеркивает понятие время. Будет это 20 дней, 20 лет, 20 жизней. А какая разница, если привычка? Причем самое приятное у привычки, друзья, что привычка передается из жизни в жизнь. И если вы в одной жизни, скажем, привыкли заниматься йогой и достигли какого-то уровня, ну, была действительно у вас очень суровая карма, мрачная, да, до этого вообще были там этим убийцей мрачным, и в течение одной жизни вы не успели достигнуть высоты какой-нибудь в йоге, но соблюдая принципы открытости, значит, тайны там, и всех остальных принципов, вы дошли до какого-то уровня, благополучно умерли. Если в момент умирания или рождения вы не воспользовались йогами, соответственно, преодоления смерти там, и другими йогами, то вы рождаетесь как маленький ребенок. Как правило, в той среде, с которой вы кармически связаны. То есть, если до этого вы были так или иначе связаны с йогой, то вы и рождаетесь в том месте, где будет доступ к учению йоги. И вы вдруг начинаете чувствовать тягу, вас просто тянет к йоге. А просто эта тема просто интересна. Причем самого, может быть, раннего возраста, даже безотчетно. Почему тебе йога нравится? Не знаю. Там вот очень многие маленькие дети. Просто вас тянет. Многие дети не будут демонстрировать этого. Они захотят чего-то другого, а вот вас будет тянуть, потому что привычка передается в этом смысле как отпечаток или тенденция из жизни в жизнь. Все, друзья, йога у вас в кармане, если есть привычка. Поэтому, было ли у вас самадхи или не было, гнетесь вы там как-нибудь в позах йоги или не гнетесь, знаете ли вы всю философию йоги с аксиоматикой и другими сложными моментами или не знаете, по сути дела ничего не говорит о вас как о йогах. О йогах о вас говорит или йогинях только одна вещь – привычка заниматься. Если у вас есть привычка заниматься, вы йог или йогиня. Если такой привычки нет – даже если вы будете, знаете, начитаны как толковый словарь, то есть будете гнуться как акробат, там, не знаю, в пять узлов завязываться, демонстрировать какие угодно психические силы, способности, сверхспособности, это, друзья, ни о чем не говорит. Абсолютно ни о чем не говорит. А вот если есть привычка, то есть и все перечисленное перед этим. И вопрос только уместности времени, когда вы это все получите. Поэтому вот этот фактор вневременной привычки, как ни странно, ускоряет наше обретение свободы. То есть это также очень хитрый принцип. Наше же неведение выворачивается в ускоряющий фактор по преодолению неведения. Йога очень интересная наука. Йога претендует на то, чтобы быть сверхлогичной наукой. В словах до конца не объяснить, почему так. В словах до конца не объяснить, что такое свобода. Ну и, наконец, в дальнейшем мы идем. Значит, вот вы пережили этот экстаз, вот вы вышли на качественно новый уровень. И в дальнейшем, конечно же, у вас возникает более глубинное ощущение внутренних процессов и переживаний. И более быстрые, вы понимаете, короткие пути, как достичь тех или иных состояний и помочь выйти в это состояние другим. И вы начинаете помогать другим, что называется, лягушкам, в их этих самых, значит, банках со сметаной, значит, помогать также обрести свободу. Кому-то словом, значит, добрым, кому-то личным примером, кому-то еще как-нибудь. И вы даете наиболее, ну, такие быстрые рекомендации, чтобы они, ну, не тратили время на переоткрывание методов, которые, в общем-то, уже известны. И так рождаются многие практики. Вот в частности, вот здесь была упомянута практика Махамудра. Значит, я хочу сразу же вас предупредить, сейчас на Западе под Махамудрой есть два таких направления, которые на первый взгляд кажутся разными, но по сути дела выходят из одного источника. Очень много практик Махамудры в среде так называемого тантрического буддизма, а по сути дела это тибетский вариант йоги. Но на самом деле есть и как бы, ну, более изначальная основа этой практики, то есть более изначальная практика Махамудры, известная в индийских йогах, среди йогов и йогинь в Индии. Итак, давайте начнем по порядку. Что означает... Да, так вот, эта практика очень... Если ей овладеть или освоить, быстрее вас вот приводит к состоянию вот этого, то, что мы говорили, этого толчка в самадхи, в переживание вот этого «ага», вот он, этот экстаз, вот этого достижения свободы. И поэтому в древности учителя давали эту практику ученикам, такие, соответственно, воздействия, как бы, из множества других вспомогательных практик, которые, знаете, как в фокусе сходились, и быстрее доводили ученика до вот этого состояния, когда его сметана негативной кармы трансформировалась, значит, вот в кусок масла методов йоги, от которых можно, значит, оттолкнуться и выпрыгнуть. И вот это как раз и есть практика Махамудры, такого, знаете, одношагового просветления или одношагового толчка вот в это состояние свободы. Вы помните, по-моему, у классиков марксизма-ленинизма есть это выражение о построении коммунистического общества из царства необходимости в царство свободы. Собственно говоря, даже вот идея коммунизма сейчас, конечно же, себя очень, так сказать, ну, непопулярной сделавшая, а ведь изначально-то люди думали, ого-го, как высоко. Они мечтали, ну, собственно говоря, о том, о чем мечтает каждый, о свободе. Но вот, знаете, воплотили эту мечту как-то уж совсем кроваво. А задумка-то ведь была хорошая, друзья. Так вот, Махамудра. Итак, под Махамудрой понимается некий такой толчок, который позволяет вам оказаться одношагово в просветлении. То есть, множество факторов, сходящихся внутри вас и позволяющих вам осознать свое высшее я, ну или, если угодно, принципы Вселенной. Знаете, в 45-м году взорвали бомбу ядерную. И устройство плутониевой ядерной бомбы достаточно интересная схема. Это, упрощенно говоря, шарик, маленький шарик, там, наверное, размера с апельсин, чуть больше с апельсин, из плутония. окруженный сферическим слоем взрывчатки. И вот самая большая трудность была, точнее одна из самых больших трудностей в разработке атомной бомбы, это как заставить эту обычную взрывчатку, которая в виде такого слоя окружает шарик из плутония, взорваться следующим образом, чтобы ударная волна сферически сходилась в центр. Ну вот, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Если подорвать с одного конца, то волна вот от этого места, где вы подрываете взрывчатку, как раз наоборот будет вывернута в другую сторону сферой. Ну вот вы кидаете камушек в воду, круги расходятся как раз, значит, вот этими изгибами наружу. И очень долго ломали голову. На самом деле это такая непростая задача, как подорвать окружающую взрывчатку таким образом, чтобы сходящаяся волна, значит, приблизилась к вот этому металлическому шарику плутония и сжала его до так называемой критической массы. Ну, я не буду вас в эту, так сказать, подробности, так сказать, ядерной физики вводить, но смысл в том, что придумали следующую схему. Один из этих вариантов, что они со всех сторон облепили этот внешний слой взрывчатки множеством так называемых детонаторов. То есть это небольшие устройства, как правило, от электричества, приводящиеся в действие, и которые в свою очередь дают некую ударную волну, а она в свою очередь инициирует основную взрывчатку. То есть, как правило, обычную взрывчатку, друзья, ее не взорвать. Вы можете взять кусок тротила и поджечь его зажигалкой, он у вас коптящим пламенем сгорит и никакого эффекта не будет. То есть нужны какие-то определенные условия, значит, некий такой толчок, но очень мощный толчок, и вот детонаторы как раз это делают. И вот научились делать эти детонаторы со всех сторон и одновременно, самое главное, одновременно их подрывать. Таким образом, чтобы вот ударная волна от взрывчатки именно сжала, значит, вот этот центральный шар плутония, и получился ядерный взрыв. Чуть запоздает, скажем, один из детонаторов, и у вас будет не сходящаяся сферическая волна, а какая-то вытянутая, и у вас центральный заряд просто разбросает. То есть ядерного взрыва не получится. Это очень большая техническая задача. У нас наши ученые, там, Харитон, Зельдович, с честью в свое время справились с ней. Вот. Так вот, Махамудра представляет такой же эквивалент. Вы должны быть доведены до некой такой критической массы от знания. То есть вы должны практиковать какие-то практики, очистить каналы. Вы должны довести себя до какого-то состояния восприимчивости. Вы должны какой-то минимальный объем теории знать. Вот вы, значит, этот центральный шарик, да? Но этого мало. Нужен некий такой, знаете, такой импульс, который бы качественно перевел вот это ваше внутреннее знание в действие, в осознание, в самотрансформацию. И для этого как раз и создаются условия вокруг вас в виде, опять же, обычной взрывчатки. Но опять же, эти условия должны взаимодействовать строго в определенный момент. Если, не дай бог, одно чуть раньше, а другое чуть позже, не получится эффекта. И вот я специально привел такую техническую аналогию, потому что если бы я вам приводил аналогию из древних трактатов, ссылающуюся там на эти самые, как его, сферические наросты, значит, на лбу молодого слона, там, или прочую такую, знаете, экзотику, вы бы мало что бы восприняли. Там есть свои, конечно же, знаете, аналогии, там, или подобно там какому-то украшению, или подобно тому цветку, там много всего, да, или там подобно рою пчел, которые когда там, значит, ну, я сознательно хочу немножко, знаете, на такой современный лад этот перенести, вовсе не потому, что мы здесь подменяем науку, а все-таки, конечно, полезно вам немножко и в обычных вещах разбираться. Кстати, это одна из самых интересных тем создания ядерной бомбы. У нас, кстати, фильм прошел, назывался он «Братство бомбы». Очень рекомендую посмотреть. Очень рекомендую. По-моему, Николаев там главный там, продюсер, не продюсер. Я забыл имена, найдите вы. Называется «Братство бомбы». Такое испытание человечества на зрелость. То есть... Это вот, кстати, в ответ на следующий вопрос о 2012 году. Видите, у меня как все один к одному. Вот, так вот, смысл в чем, что учитель делает этот импульс сходящийся, и если ученик подготовлен в восприимчивом состоянии, он выпадает в это ага, он выпадает в это самадхи. И факторы эти могут быть разные. Например, скажем, в тантрическом буддизме в качестве вот этой взрывчатки детонатора в большей степени использовали некую внутреннюю энергетику учителя и, скажем, те или иные тексты, когда учитель читал тот или иной текст с соответствующими поучениями, учитель сам как бы настраивался на эту волну просветления, и она невербально через текст, который он озвучивал, вполне вербально доходила до ученика, и тот вываливался в состояние просветления. Действительно, такие уважаемые школы тантрического буддизма, там, как карма-кагью, там, ну, в основном карма-кагью, да, это у них, по-моему, метод Махамудры, они до сих пор построены на этом практике. Насколько мне известно, до сих пор они как-то даже пытаются передать, хотя и сами говорят, что эта уже практика не стала однотолчковой. То ли народ не тот, то ли еще какие-то ситуации, но очень хорошая практика. Вот, в индийской же йоге там безусловно тот же самый метод, но еще сдобренный с большой частью физических упражнений. То есть мы об этом уже когда-то говорили, разницу такую фундаментальную между тибетскими йогами и индийскими йогами. Тибетские йоги предельно упрощены, это как чертеж на заводе, который штампует просветление. А индийские йоги это больше лаборатория, где самые разные возможные результаты. Сильная сторона есть и у тибетцев, они пропускают массу людей, иногда совершенно необразованных, и позволяют им избавиться от страданий. Но и слабость в этом, это достаточно узкий метод, шаг влево, шаг вправо, он перестает работать. Индийские йоги наоборот, они менее массовы, но зато уж как если, значит, он сделает, так сделает. То есть они более, знаете, более глубинное понимание некоторых процессов. Знаете, ну это то же самое, что покупать там вещи ширпотреб или в какой-нибудь бутик. Тибетские йоги это все-таки больше, знаете, конвейер. А индийские йоги это больше бутик, где там та же вещь, знаете, на индивидуальный, значит, заказ и стоить может гораздо больше. Ну в том плане, что больше требуется квалификация от йога или йогини. И варианты индийские мы знаем следующие. Когда вы делаете серию воздействий с помощью дыхательных движений, с помощью манипуляции с группой мышц, находящейся в основании тела, в районе половых органов, в районе живота, в районе, значит, горла. Затем определенный такой подход по блокированию органов восприятия, слуха, зрения, обоняния, осязания и так далее. Ну, в разных вариантах есть разные моменты. Ну, в частности, там призывается, скажем, пальцами закрыть уши, глаза, рот. То есть, вот, знаете, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. И фактически это все предварялось так же, в общем-то, как и в тибетских йогах, безусловно, благословением учителя. То есть вот этот вот, так сказать, толчок от учителя к ученику, он везде очень важный. Но как бы здесь большая такая детализация и большая возможность одному человеку как бы усилить или своими какими-то еще факторами облегчить этот процесс. Да, безусловно, перед этим надо очень серьезно разрабатывать эти совершенно мышцы, причем задействованы там, как ни странно, мышцы во многом мочеполовой системы, то есть достаточно интимные мышцы, которые обычно у людей не работают. И самое смешное, что наиболее в быстром способе, так сказать, они, ну как бы, тренируются при занятии йогой триады, которые предполагают какие-то сексуальные взаимодействия, просто потому что это, ну как бы, вполне естественно. Эти мышцы, они как раз были и завязаны на вот эту вот, вот этот импульс, который дает жизнь. То есть, если вы до этого умели делать секс, кажется, заниматься сексом без потерь, если вы, значит, соответственно, практикуете со своим там партнером, партнершами, значит, эти практики, и так как предписано, скажем, в той же йоге Союза, в триаде, то у вас разрабатываются эти мышцы, и в принципе, вот дальше начинают самые разные варианты махамудры, то есть варианты совместных практик. Самые сильные, самые простые. Варианты одиночных практик, где до известной степени, ну, те же самые мышцы, но только с большим усилием приходится их напрягать, отключать внешнее воздействие. И вот получается следующая вещь. Вы как бы на секундочку, как если угодно, разотождествляетесь со своими энергиями, с потоками восприятия, которые через органы зрения, слуха на вас сыпятся. И на долю секунды видите свою прану в разотождествленном виде. Вы как бы на секундочку от себя, знаете, от всех тел, грубого, тонкого, причинного, со всеми кармическими наслоениями, вы как бы на секундочку разотождествляетесь. И у вас есть возможность взглянуть, направить эту прану на свое собственное «я» и самоосознать себя. И вот в этом смысл практики Махамудра. То есть задействовать всю энергию. Безусловно, самая мощнейшая часть энергии, это идущая на продолжение рода, сексуальная энергия. То есть неявно во всех практиках Махамудры используется сексуальная энергия. Просто вы не вырветесь. Знаете, иногда даже сравнивают, что вы как птичка, а тело как клетка. Вы не вырветесь из этой клетки до тех пор, пока вы, значит, не сделаете определенные такие моменты, позволяющие вам как бы разогнуть эти прутья и вылететь хотя бы на секундочку. Что касается методик, что касается мантр, упражнений, ньяс, там, все это действительно по-разному в тибетской традиции, в индийской традиции. В индийской традиции тоже есть очень много направлений Махамудры. Есть более такие упрощенные варианты, есть более сложные варианты, значит, соответственно, описания. Но смысл везде один и тот же, что вы как бы понимаете природу, природу своего «я». У тантрических буддистов как-то там совсем что-то скупо про наше высшее «я». Вообще надо сказать, что там очень любопытная ситуация сложилась. Вот. Я не берусь ее комментировать, я просто ни уха, ни рыла не понимаю в тантрическом буддизме. Я упомянул только лишь по одной причине, что вам безусловно попадутся, скажем, эти практики. Вы будете смотреть, о, слово здесь такое, вроде звучит одинаково, а вроде как что-то разное подразумевают. Нет, друзья, источник единый. Тибетские йоги не свалились с Луны, они также прибыли с Индии, но получили какую-то свою специфику и окрас в среде буддизма. Да, так вот, что же касается самого главного, если вам удастся где-нибудь найти учителя, который, значит, вас в эту практику посвятит, ну это просто счастье, это просто величайшее счастье. Вот, теперь дальше мы переходим к концу света, да, то есть вот был такой вопрос относительно конца света в 2012 году. Ну, на самом деле разные источники, разные концы света называют. Кто-то в 20-м, 2020 кому-то больше нравится, знаете. Вот, ну давайте мы по порядку. Вообще, друзья, ожидание конца света очень мобилизует. Очень придает уверенности, силы. Иногда, знаете, как такой как бы психологический фактор, позволяющий людям преодолеть какие-то свои загрязнения, глупости. Ну, действительно, вот вы жадный человек, да? И понимаете, ну, со своей жадностью, ну, ничего вы не сможете сделать. Ну, все, вот и надо было бы быть щедрее, да? А тут вам говорят, что, знаешь, типа, товарищ, конец света, то есть, куда все потащишь-то? Вот. И это позволяет иногда некоторым по-другому взглянуть на, так сказать, жадность, или на глупость, или еще на что-то. Поэтому здесь иногда наблюдаются такие моменты, некоторые положительные, некоторые отрицательные. То есть на протяжении истории человечества, я даже не знаю, какое количество тысяч раз ожидали конца света. Причем в разных культурных, религиозных традициях и так далее, своя какая-то хронология, своя какая-то логика, свои какие-то цифры, свои какие-то выходки, выкладки, опирающиеся на те или иные какие-то источники. Они абсолютно разные. На Востоке это что-то одно, на Западе что-то другое. Внутри Запада в одной религии одно, в другой другое, в третьей третье. Значит, точнее, как сказать, не в религиях, а вот в течениях тех или иных религий. Вот сейчас еще, значит, вот подбавились к нам еще южно эти самые американские, значит, там свои какие-то у них расклады. Правда, народ уже не сохранилось, по всей видимости, для них уже конец света наступил, еще бог знает когда. Но обещали, что будет продолжение. Да? Вот. Поэтому давайте вот по-хорошему, по порядку. Концов ожидаемых света на протяжении истории человечества было очень много. Наверное, на несколько порядков больше, чем фильмов голливудских о концах света. Вы понимаете, да, каждый год выпускается. Ну, это, знаете, был такой анекдот еще советских времен, когда изучался марксизм-ленинизм в советских институтах. И ленинизм, чем вот ленинизм такая одна из хороших особенностей, отличающихся от марксизма. Ленинизм предполагал возможность создания, построения коммунистического общества в отдельно взятой стране. В то время как Маркс говорил, что нет, ребят, все человечество будет постепенно умнеть, уровень культуры будет подниматься и рано, ну, будет все одновременно. Но Владимир Ильич как-то, видать, там какие-то свои соображения имел. И, собственно, революцию затеял-то, Великую Октябрьскую. То есть было все теоретически обосновано о возможности построения коммунизма в отдельно взятой стране. Так вот, в советские годы был такой анекдот, что, значит какая-то очередная секта или религия выдвинула такое новое учение, согласно которому возможен конец света в отдельно взятой стране. Понимаете? Да? То есть была очень смешная шутка в свое время. То есть все остальное человечество будет жить, а вот в отдельно взятой стране будет конец света. Так вот, еще раз, друзья. Здесь как бы есть несколько факторов. Во-первых, действительно, да, это очень мобилизует, и в некоторых, ну, как правило, религиозных течениях достаточно серьезно эксплуатируют эту тему. Надо сказать, что кому-то, как и все в этом мире, это приносит пользу, мобилизует. Кого-то, наоборот, заставляет, что называется, ухудшить свое кармическое положение, как мы сказали бы в йоге. Да? Вот. На этот счет есть такая очень хорошая русская народная поговорка, которая вот высказывает точку зрения йоги на возможные концы света. Откуда бы, какая бы информация ни приходила. С каких континентов, религий, там, ученых, прорицателей там, или еще откуда. А вот поговорка эта звучит так. Помирать собрался, а все равно сей. Ну, имеется в виду, что вот вы живете в деревне, да, вот у вас поле. Вот вы уже старик беззубый. И думаете, ну, зима наступает, да, или там что значит, определенный сезон, да. Ну, все, я уже больше не доживу. Что мне сеять, там, значит, корячиться, значит, пахать, разбрасывать зерна. Все равно уж помирать собрался, значит, этой зимой, значит, до следующего урожая не доживу. Так вот, эта поговорка как раз и говорит, что даже если помирать собрался, все равно паши и сей. То есть, и это очень хорошо согласуется со всей теорией йоги. Мы не знаем, что будет. Но, опять же, применяя, опять же, второй принцип йоги, мы должны также не исключать, что ничего не будет. Понимаете, да? То есть, поэтому как-то менять свою жизнь радикально. Будет там что-то или не будет там чего-то. Смысла, как вы видите, нет. А еще раз, на протяжении истории человечества этих было дат названо. В нашей стране это была вообще любимая тема. Почему? Жизнь тяжелая, вечные смуты, там, Лжедмитрий, там, еще кто-то там, интервенты какие-то там непонятные. И ты вот, бедолага, мучаешься, а тут тебе раз заявляют. А недолго уж осталось. Типа, мобилизуйся. И это было, как знаете, такое плацебо, такое как обезболивающее действие. И действительно срабатывало. Люди воодушевлялись, а недолго осталось. Потом годик прожили, ну вроде как, знаете, жизнь стала налаживаться, а конец света не случился. А все и рады. И жизнь и так наладилась, и ничего не случилось. То есть, теперь другой вопрос, что иногда, как говорится, вот, может быть, конец света, конечно, совсем не смешной. Это то, о чем, так сказать, в общем-то, так или иначе, мы можем предположить, согласно в то же самое время учению йоги. Друзья, прежде чем возникла на нашей земле разумная жизнь, мы вот здесь с вами о чем-то осмысленном говорим, мы с вами прожили миллионы, если не миллиарды лет в телах животных и всяких примитивных существ. И вот это была гонка, как бы развить наши тела, да, и развить наш разум, чтобы мы здесь рассуждали о йоге. Но в то же самое время, опять же, по показаниям ученых, с известной периодичностью, уж я не знаю сколько раз, там, в миллионы лет, в тысячи лет, на Землю падают большие нехорошие метеориты. Еще с какой-то периодичностью взрываются вулканы. Причем не такие маленькие вулканы, как вот тут недавно, да? А я об этом, может быть, говорил, вот как у нас в Сибири несколько миллионов лет, когда все вот это, фактически вся часть Сибири, это было расплавленные недра Земли, которые фактически при этом погибло 95% всего живого. То есть, это в нашем представлении Земля твердая, друзья, а там чуть ковырни, там, как ученые говорят, расплавленная, это магма, да, то есть в любой момент эта вся идиллия может исчезнуть. И с точки зрения йоги есть такое положение очень жесткое. То есть, вот этот вектор на выживание, друзья, никто не отменял даже с развитием разума. Да, мы славненько какой-то один уровень гонки отработали. Мы развили разум, мы перестали быть животными. Мы можем что-то осознанно делать. Но следующий шаг наш, выжить как вида, это уйти в космос. Если мы не уйдем в космос, то ли метеорит сюда прилетит и 95% жизни погибнет, то ли вулкан, то ли еще что-нибудь. И представьте, не останется сложных тел живых существ. Безусловно, все погибнут. Но ведь души-то высокоразвитые, им же надо где-то рождаться. Они будут рождаться там, где есть возможность. И опять нам придется рождаться в примитивных телах, там каких-нибудь инфузорий, туфельки. И опять проживать эти адские миллионы лет, пока мы не разовьем физические тела с нашим разумом. Это очень опасная потеря. То есть структура человеческого тела чрезвычайно ценная. Об этом говорят нам все древние трактаты йоги. Важен даже не отдельно взятый человек. Да, мы живем, умираем. Мы важны как вид. Если мы сохранимся как вид, да, вы умерли, но будет кому вас родить. А если не будет кому родить? Опять в лягушке? Да и лягушки, может, и не сохранятся после этого метеорита. Вот. Так вот, в этом плане конец света, то есть это должна быть такая хорошая погоняла для человечества. То есть хороший кнут. Потому что сейчас включаешь телевизор, И вот у меня создается впечатление, что ну, в сытом богатом Западе они просто потеряли цели жизни. Что все, рай наступил, всех животных победили, голода нет, болезней особых тоже вроде нет. Ну да, там развивающиеся страны, но развивающиеся страны это своя отдельная песня, там народ тоже очень своеобразный. Сколько туда денег не вливают, а что-то ничего не строится, а наоборот, какие-то войны идут. Вот. И все как-то забыли, что на самом деле до тех пор, пока человечество не выйдет в космос, этот конец света может, ну в таком образном говоре, может наступить в любой момент. Вот это серьезное такое погоняло, и в этом отношении, скажем, я, например, очень удивляюсь, каких только у нас праздников нет. А, скажем, день выхода в космос... Как-то забили на задний план, вроде бы это ничего. А это ведь веха, друзья, это впервые у нас появился шанс, понимаете, выжить. Мало ли, может, уже этот метеорит подлетает 500 километров, как раз в нашу Землю. Уж если там, значит, может, хоть отклонить его удастся как-нибудь там с помощью ракет. И опять же, этих ядерных бомб. Вот, теперь дальше, другой момент с концом света. Это опять же ядерное оружие, друзья. Его очень много. Его до сих пор очень много. Так вот жизнь распорядилась. Кое с кем из, так сказать, создателей мне пришлось, ну, косвенно, значит, общаться. Друзья, и его настолько много. Его, ну, во-первых, его можно взорвать. Знаете, вот говорят там, вот если там по нам Америка там выстрелит, а мы по ним. Да можно его никуда не выстрелить, его можно на своей территории взорвать и все. И конец всему земному шару. Даже не от того, что там кого-то сожгет или там ударная волна. Еще, по-моему, Сахаров считал, что начинка любой ядерной бомбы, ну в основном плутоний, это страшно мерзкое вещество. Одной чайной ложки, если равномерно распределить его на всех жителей Земли, это гарантированная смерть. Чайная ложка, друзья. Делите, каждому дозу даете, все. При взрыве любой ядерной бомбы процент выгорания плутония неполный. Там какие-то проценты, это, конечно, большая военная тайна, сколько там выгорает, скажем, процентов 95, а оставшаяся часть, пятая часть, а это порядка килограммов, разлетается под атмосферой. Мы идем под дождик, на нас дождик капает, мы едим вкусный фрукт, а там, значит, эти следы тяжелых, значит, радиоактивных металлов. Это может быть ужас, друзья, ужас. Никто не спешит сокращать ядерное вооружение. Более того, полным-полно других стран, которые лихорадочно его разрабатывают в своих... значит, недрах. Вот очень некрасивая история получилась с Индией. Очень некрасивая. Когда Индира Ганди, значит, я помню еще с Леонидом Ильичем Брежневым, целовалась, значит, здесь обнималась. И Индия входила в страны, так называемые, не присоединившиеся против, значит, ядерного оружия, против всех политических систем. А сейчас выясняется, что еще, значит, с 1974 года очень жестко дала приказ своим, значит, там, ученым, военным, во что бы то ни стало ядерную бомбу разработать. И вот, с одной стороны, они демонстрировали мир дружелюбия, а с другой стороны, в тайных лабораториях в той же Индии ковалось ядерное оружие, и действительно они его сделали и взорвали, и президент там, Соединенных Штатов узнал об этом из газет. Я уж не знаю, нашим докладывали, это вот 90-е, когда там были годы. То есть Индия страшно боится Китая. У Китая было ядерное оружие. То есть конец света может быть совершенно тривиальным, друзья. Начнется между Индией или Пакистаном, или Китаем, или еще кому-нибудь ядерная война. Ну, начнется и начнется. Нам-то что, да? Друзья, да, конечно, в воздух полетит, на нас же упадет. Коллапс начнется экономически. Вот. Потом еще один такой сценарий, что называется, конца света. Он вообще самый, пожалуй, страшный. Самый страшный. Но, во всяком случае, он мне видится самым страшным. Дело в том, что толком никто не знает, как сделана финансовая система в США. Бесконтрольное количество денег, которое они выпустили, это, знаете, это уравнение с огромным количеством неизвестных. То ли они обеспечены, то ли не обеспечены, то ли все в порядке, то ли ждать краха. Но если накроется финансовая система в США как домино. пойдет, дойдет до каждого. Вы приходите в банк, а вам денег не дают. Вы выпускаете товар, а его никто не покупает. Или вы хотите купить какой-то продукт, а его нет. И это совершенно не смешная ситуация. Потому что сегодня вот 11 сентября, да, эти наши друзья, значит, друзья-американцы наши, у них там день скорби. Почему? Потому что вот этот теракт. Ведь теракт на самом деле, ну теракт, да, погибло много людей. 20 тысяч, там больше, да, сколько. Но и друзья, понимаете, ведь на самом деле-то теракт-то в другом опасен. Ведь летели-то самолеты в финансовые центры. То есть, по всей видимости, уже прекрасно понимают, где самое больное место в Америке. Вовсе не в том, чтобы ей войну там ядерную объявлять. А в том, что если сейчас сделать какое-нибудь финансовое потрясение, при их нестабильности и непонимании, там, чему равен доллар, этот доллар может резко упасть необратимо. Что начнется? Какая-нибудь страна типа Китай, которая держит почти миллиард, значит, у них в запасах, они начнут его сдавать. Он начнет падать. Все ваши сбережения, так или иначе, завязанные на доллар, они упадут. Вся ваша работа, значит, опять же, нефть, мы газ поставляем. Вот это будет очень неприятный такой, знаете, в отдельно взятой стране конец свет. То есть, я к чему хочу сказать, что мир очень сложный. И поэтому здесь надо, с одной стороны, без паранойи, трезво, а с другой стороны, вполне отдавать себе отчет, что этих факторов риска огромное количество. Так, друзья, на все вопросы ответил, или что-то осталось неохвачено? Что у нас еще было? Все, да? Все, друзья, на сегодня все.